Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Керро, отец Олег Герасимов. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте, Глеб Борисович.
Я прошу вас благословить наших телезрителей.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Дорогие наши телезрители, сегодняшняя тема обсуждения, мне кажется, очень интересной и глубокой. Чудо как милость Божья. И, конечно, мы с радостью будем ждать ваши звонки в нашей студии в Санкт-Петербурге. Код города 812. Телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. А может быть, кто-нибудь расскажет реальный случай чуда в жизни вашей. Поэтому, конечно, звоните, будем ждать. Дорогой отец Олег, у нас, конечно, каждый раз, когда мы говорим о чуде, то возникает масса вопросов. Мы можем вспомнить о том, что чудо, как если мы его ищем, только чудо в жизни нашей, то, может быть, мы не являемся по-настоящему православными христианами. Если же исключить чудо из нашей жизни, то тоже можно, наверное, сказать, что мы не очень православные христиане. И поэтому возникает вопрос, а все-таки что же такое чудо?
Да, вопрос, конечно, очень глубокий. И на эту тему действительно можно много говорить. Ну, конечно же, я думаю, что надо начать с тех чудес, которые мы видим в Евангелии. Прежде всего, конечно же, сам Господь Иисус Христос творил чудеса, начиная с чуда в Кане Галилейской, чуда воскрешения мертвых, чуда исцеления. И толкователи все сходятся на том, что Господь никогда не творил чудес, чтобы кого-то удивить, чтобы кого-то обескуражить, кого-то, покорить, что ли. Он всегда это делал по необходимости. То есть возникала потребность насытить 5000 человек. Зачем идти в соседнее селение что-то покупать, когда ни денег нет, ничего. Вот, пожалуйста, есть там 5 хлебов. Вот, спокойно. И, именно на потребу, потому что так было нужно. И так можно сказать о любом чуде. И мы можем сказать, что Господь никогда не творил на показ, когда уже будучи пригвожденным к кресту на вот эти крики иудеев, там, «Сниди со креста, тогда мы в тебя уверуем», он же не стал этого делать, потому что он прекрасно понимал, что такое чудо на потребованию, это насилие над человеческой волей. И поэтому чудо, конечно же, это всегда такая милость Божия. Это всегда такое событие в жизни церкви ли, или только какого-то отдельного человека, который может видеть в этом чудо, а другой может сказать, а никакое это не чудо, это просто вот такое совпадение. И вот насчет совпадений я слышал, как один из наших почивших уже епископов, епископ Василий Родзянко, говорил, что вот я перестаю молиться, и совпадения прекращаются. То есть, как посмотреть на то, что происходит в жизни? Посмотреть так – это чудо. Посмотреть по-другому, скептически, вроде никакого чуда нет. И тем не менее, каждый человек может в своей жизни вспомнить такой случай, когда он действительно может сказать «да». Действительно, здесь вот был Господь. Действительно, Он был рядом. Он мне помог. Кто бы что мне про это ни говорил. Так что, да, чудо действительно – это милость Божия. И чудеса в нашей жизни, при, конечно, определенном взгляде, что ли, на нее, можно замечать буквально каждый, на каждом шагу. А можно мимо проходить и говорить, совпадение. Вот
У нас ведь бывает в нашей жизни такие случаи, когда мы не можем сказать себе, что это случилось волею некоего случая. Господь часто обращается к нам именно с чудом, с тем, чтобы мы, может быть, скажем так, либо обновили свою веру, либо обрели ее. И в этом случае у меня вопрос. Не является ли в этом случае чудо для нас свидетельством нашего маловерия?
Ну, да, хороший вопрос. Потому что, вы знаете, очень часто приходят на исповедь люди, которые каются, да, ни в чем ином, как в маловерии. И тут сразу вспоминается вот отец отрока, который пришел ко Христу и говорит: «Исцели моего сына». И тот задал ему вопрос: «А ты веруешь ли в это? В то, что я могу его исцелить?» И вот эта фраза «Верую, Господи, помоги моему неверию», она, мне кажется, дает исчерпывающий ответ на то, как укрепить веру, если она не очень сильна. Ну, могу сразу сказать по своему опыту и по опыту тех людей, с которыми мне общаться доводилось. Как только человек говорит: я глубоко верующий человек, или я истинно верующий человек, такие есть люди, которые приходят и говорят: я глубоко верующий человек, то меня сразу это начинает настораживать, потому что самому себе, для самого себя, вернее, оценить глубину своей веры, ну, просто невозможно. Гораздо больше меня доверие вызывает, когда люди говорят: ой, я маловер. И тогда мне приходит на ум такой вот совет, который я, собственно, как правило, и даю, что на самом деле вера, она укрепляется, когда ты ходишь по лезвию, когда ты готов упасть вот в это, вот, в это сомнение, когда ты, вот все тебе говорит, твой опыт, твой здравый смысл, там все твои, вот все твое окружение, что это невозможно. И ты на какой-то вот момент даже уже начинаешь сомневаться, и потом вдруг говоришь: нет, Господь рядом. И в этот момент, когда происходит таки то, что тебя укрепляет в вере, ты становишься на один там микрон, на миллиметр чуть ближе к Богу, чуть более, чуть глубже в своей вере. Вот так. Поэтому укрепить свою веру, побороть свое маловерие можно только вот балансируя по такому лезвию. Это значит, каждый раз Господь, вот Он не делает что-то прямо очевидно. Вот смотри, вот Он я. Нет, ты сам реши. Я здесь или доктора хорошие? Или у тебя просто там денег достало для того, чтобы купить какую-то там услугу, которую тебе сделали. Но я могу сказать, что никакие деньги все-таки не купят веру. Да.
Вот что, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Да. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Я из Санкт-Петербурга. Я быстренько хочу вкратце рассказать, что какая я бывшая пьяница. Я не могла, я уже умирала. А сестра сказала: мама, молись 40 дней неотливаемой чаши. Мама 40 дней молилась, а я лежала и умирала. Вы представляете, через 40 дней я как будто и не пила. Это чудо произошло. Через 40 дней я смотрела на бутылку, я пошла, я же не вставала, я лежала. И я пошла, все, как будто я никогда не пила вообще. Представляете, 40 дней неотливаемой чаши моя мамочка за меня молилась. Произошло чудо, я вообще все, сразу... Через 40 дней все, да сразу бросила. Там, я слышал, мама же молится, она мне звонит: мама, не, ну ты как? Я говорю: мама, ну не знаю, потихонечку, ну что я, все, я не стою уже. Я уже лежала, не вставала, все. Я была горькая пропоица. И представляете, и Богородица меня все-таки вытащила. Она молила своего сына, чтобы я все-таки осталась живых. А я же умирала, я живой труп лежала. Вот это чудо произошло, произошло чудо.
Спасибо.
20 дней не пью.
Спасибо, спасибо.
Помоги, Господь, вот, Нина, помоги, Господь. Я искренне рад за вас. И вы знаете, на самом деле, вот та икона, в честь которой наш храм назван, икона Всецарицы, она тоже славится тем, что к ней обращаются люди прежде всего с очень тяжелыми болезнями. Я, конечно, так, ну, если совсем глубоко, то я, конечно, не приветствую, когда иконы там или святые делятся делится по таким, знаете...
Это за рах?
Да, это за то отвечает, по сферам ответственности. Мы все-таки молимся Богородице, но мы знаем, что есть случаи исцелений от онкологических заболеваний. Вот в вашем случае от греха винопития. По молитвам конкретным иконам Божией Матери. Я очень-очень за вас рад. Действительно, это чудо, причем очевидное для всех. Есть чудеса менее очевидные, но то, что это чудо для вас очевидно, это очень важно. И теперь самое главное, чтобы это чудо не пропало в туне. Чтобы вы для себя решили, что все-таки вы не просто мамочку поблагодарите за то, что она за вас молилась, а что вы все-таки станете чуть ближе к церкви. То есть надо и поисповедоваться, и причаститься, и, в общем, постараться начать уже двигаться в эту сторону. Потому что грех имеет такую особенность, он может повторяться, может, к сожалению.
Вот этот звонок очень показательный, потому что как раз я хотел спросить об одном из самых главных чудес в нашей жизни – это о молитве. Потому что о силе молитвы мы мало догадываемся. Вот, слава Богу, был этот звонок, когда вот такой яркий пример, как молитва другого человека помогла спастись от греха винопития. Но когда человек сам молится, то мы часто, в общем, в принципе, не усердны в своей молитве, но все равно... Сила молитвы нам самим даже неизвестна.
Это да. Дело в том, что, когда говорят, помолись за меня, легко сказать, а как? Надеть епитрахиль, встать перед образом, начать благословен Бог наш какой-нибудь чин молебный. Или все-таки это должно быть как-то по-другому. По этому поводу я, для меня такие основополагающие, два есть мнения, которые я в свое время вычитал. Одно, я уже не помню, с какого источника, когда некий странник остановился у священника, вот такого совсем не книжного, такого какого-то сельского батюшки, который разделил с ним скудную трапезу, оставил у себя переночевать, чтобы тот с утра шел дальше. И вот он, говорит, случайно проснулся ночью и увидел, как тот батюшка, стоит перед иконой, и, говорит, полное ощущение, что он теребит Христа за хитон. Господи, ты этого помяни, он такой несчастный. Потом, еще это просил, и это у него. И он такой, какая-то у него такая детская молитва, и теребление за хитон, это меня прям это умиляет. Потому что, наверное, там не было какого-то особого чинопоследования какого-то. Просто он очень хотел, чтобы этим людям было хорошо. И второе я вычитал у владыки Антония Сурожского, который одной своей какой-то духовной дочери, я сейчас точно не могу сказать, но мне запомнилась основная мысль о том, что она пожаловалась, что никак молитва не идет. Он говорит, вы знаете, есть такие моменты, когда молитва ослабевает, тогда оставьте вообще правила на время, а займитесь вот чем. Ночью перед сном вспомните тех, кто вам сделал хорошо, тем, кому хотели бы, чтобы было хорошо. Просто представьте их себе, просто подумайте о том, как хорошо, что они есть на свете, подумайте о том, чтобы как было бы здорово, если бы у них все было хорошо. Вспомните тех, кто умер. Вспомните все перед сном и спокойно засыпайте. Бог с ним справил. А потом постепенно это само перейдет в молитву. Вы знаете, и наверное, молиться за другого тут это такое состояние, которого, конечно, к которому надо стремиться. И которое, мы не знаем, достигнем мы или нет. Но судя по тому, как я, например, меня просят помолиться, я не скажу, что я всегда становлюсь и начинаю перечислять имена прям сознанием дела. Но иногда звонят и говорят, батюшка, спасибо по вашим молитвам. Я говорю, да какие самому есть такая весточка. Значит, наверное, Господь слышит как-то по-другому. Не обязательно при этом как-то это все формализовать. Это, конечно, такая немножко соблазнительная мысль. Но мне радостно от того, что как-то удается поучаствовать в судьбе людей, которые мне не безразличны, мягко говоря. Потому что таких людей все больше и больше. Храм у нас замечательный, и люди замечательные собираются. И так хочется, чтобы у них было так все хорошо. А что для этого надо сделать? Ну, вот молимся, как можем.
Вот что, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Владимир Воронеж. Батюшка, вопрос такой. Вот на литургии поется: «Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Вот до какой глубины вот, ну, надо верить, вот предавать живот свой и друг друга. Вот. И если мы в то же время, ну, православно, там, и совершаем какие-то ошибки, какие-то грехи, там вот как это все увязать, потому что мы как бы предаем весь живот Христу Богу, и в то же время вот получается как бы разрез идет.
Спасибо за вопрос.
Да, спасибо за вопрос. Но понятно, что мы все не идеальны. Это понятно. Но мы имеем некую цель, некий образец, что ли, перед нами. Для нас Христос должен стать не просто историческим персонажем, не просто даже не просто тем, кому мы обращаемся в своих молитвах. Он должен стать средоточием нашей жизни. Вот если мы надели крест, да, в крещении, мы пошли за Христом. Мы сказали: «Господи, мы хотим быть с Тобой, куда бы Ты ни пошел». Как вот Ему сказали в Евангелии: «Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел». И Господь сказал: «Лисы имеют норы, а там птицы небесные гнезда, Сын Человеческий не имеет места, где голову преклонить». Так вот, если мы готовы идти за Христом, то даже если мы на этом пути будем спотыкаться, Господь примет даже самую нашу готовность. Понятно, что мы не можем на этом остановиться. Мы не можем сказать, что вот я, ну, сделал все, что мог, извини, Господи, а дальше я пошел как-то по своим делам. Что я в храме один, там свечку поставил, на литургии постоял, потом вышел за стены храма и стал совсем другим. Нет, мы должны стремиться к тому, чтобы мы и в храме, и вне храма были одними и теми же. И чтобы для нас был Христос прежде всего. И я думаю, что именно в этом смысле мы как свое чаяние, не как факт свершившийся, а как то, к чему мы стремимся. Мы говорим: «Господи, и сами себя, и тех, кто нас окружает, и всю нашу жизнь мы отдаем Тебе». И, конечно же, это, ну, пока мы живы и пока мы, ну, к сожалению, ошибаемся, мы не можем сказать, что мы это исполняем в полной мере, но мы к этому стремимся. И надо, главное, об этом помнить. Потому что вот часто бывает, что на литургии человек приходит и, в общем, не очень понимает, что он там делает. А самый главный вопрос человека, ну, стороннего, такого далекого от церкви, заходящего в храм, это куда поставить свечку, чтобы, ну, там у дочки все было хорошо. Понятно, тут ни о каком предании своего живота, и уж тем более там живота другого, Христу, вообще как-то речи не идет. И это грустно. Потому что мы Христовы в первую очередь. И вот нам эти слова литургически об этом все время напоминают. Что мы взяли на себя крест, и мы должны идти за Христом. Иначе мы какие? Мы христиане, так? Крестоносцы.
Наверное, спасибо так. За подробный ответ. И, конечно, спасибо нашему телезрителю за такой хороший вопрос. Я вот, когда вы сейчас говорили о таком замечательном месте в литургии, когда мы сами решительно говорим себе о предании себя и жизни своей Христу, все-таки каждый раз, говоря о чуде, мы вспоминаем само чудо Евхаристии. Потому что ведь если так вот представить себе, ну, помните, как когда Авраам говорил, сколько праведников нужно для того, чтобы 50 ли, или 45, или 40, или так далее, и 10, сказал Господь, и отошел в места свои. Но вот я так просто думаю о том, что само явление божественной литургии в нашей жизни, это, наверное, одно из самых главных чудес в нашей жизни, в том, что с нами происходит. И вот я хотел спросить вот о чем. Вы говорили о том, что чудес в жизни достаточно, и, наверное, одно из самых главных чудес – это все-таки, каким образом человек становится священником. Потому что вот я хотел спросить вас. Ведь это тоже, наверное, в вашей жизни было чудо. Ведь вы же не потомственный священник.
Нет. Более того, у меня бабушка моя всегда гордилась тем, что она член ВКПБ с 1952 года. И, в общем, я о Христе услышал только, наверное, будучи в стенах военного училища. И, в общем, до этого я как-то, для меня это было совсем все далеко и, в общем, неинтересно. Вот. Но вот Господь, видимо, действительно, если уж Он кого-то выбрал, то тут отнекиваться-то бесполезно. Потому что, можно, конечно, отказаться, но потом будешь жалеть. Вот. И поэтому медленно, но неуклонно я к этому шел. Ну, там были и очень неприятные, скажем, скорбные моменты. Вот. Но на этом пути всегда попадались люди ли, чаще всего люди, книги ли открывались на нужном месте, когда вдруг что-то загоралось внутри. Евангелие я прочел просто с замиранием сердца в первый раз. Я тогда, конечно, о священстве не думал, потому что это, достаточно это дерзко очень. Но, тем не менее, все к этому шло. И, два было момента, которые я могу просто отметить, которые были, явно чудесными. Первое, когда мы поступали в Свято-Тихоновский университет, я тогда был алтарником в одном из храмов, санкт-петербургских. Вот. И, в общем, у меня уже было два образования, и мне, в общем, третьего было совершенно не нужно. А настоятель такой очень строгий у нас был, он говорит: давай поедешь, у нас там пятеро алтарников едет, и ты давай там шестым. Вот. Я говорю: да мне это, в общем... Нет, ты поедешь. Ну, хорошо, я поехал. Вот. Ну, и так получилось, что, в общем, шестеро уехали, пятеро вернулись, не поступив, а поступил только один, которому это было меньше всего нужно. Ну, это-то ладно. Но они потом поступили на следующий год, и сейчас уже там они священники, это уже другой разговор. Просто вот первый звоночек. Второй был звоночек, когда на первом экзамене в Свято-Тихоновском университете я, в общем, легко достаточно поступил. И когда я приехал на первую сессию, мне казалось, что это тоже будет так легко. И, в общем, я особо не готовился. И вот был первый экзамен по Новому Завету. И там было, как я сейчас помню, в билете написано 12 апостолов. Я их даже перечислить не мог. Я просто не помнил их даже по именам. И я слышал, как отвечали другие, и понял, что все, я, в общем, уезжаю. Потому что, что тут делать? Сейчас меня завалит, я уже думал, сейчас я поеду, съезжу туда-туда, потом на Ленинградский вокзал, куплю билеты, вечером, в общем, в Петербург, и все, мне больше ничего здесь не надо, ничего не держит. И вот я сажусь к преподавателю, она говорит: давайте отвечайте. А я что отвечать? Я ничего не знаю. Только что она при мне засыпала там двоих или троих, просто выгнала, хотя они отвечали очень хорошо. Вот. Я говорю: я ничего не знаю. Давайте вспомним. Вот она начинает со мной вспоминать еще что-то. Вот она меня, что называется, натянула. И потом произошло совершенство. Для меня совершенно просто неожиданно. Она говорит: молодой человек, вам надо здесь учиться. Ставит мне 4 балла и отпускает. И это был просто гром. Вот это было чудо, потому что чего угодно я ожидал, только не это. Вот. Ну и, наконец, самое последнее, когда отец Василий Ермаков, который, собственно, меня и благословил, который, в общем, меня все это время тянул, он мне помогал там и благословлял, и даже деньгами помогал, чтобы в Москву-то уехать, чтобы там жить-то целый месяц на сессии. Вот. И он говорил, что ты заканчивай этот университет, а когда надо будет рукополагаться, я тебе скажу. И я был в полной уверенности, что отец Василий мне скажет, и я пойду, там подам все документы, и все будет как положено. И вот в феврале 2007 года отец Василий умирает просто совершенно неожиданно. Это было просто, это было страшно. Это было, даже сказать о сиротеле, это ничего не сказать. А для меня, кроме всего прочего, это были похоронены надежды на то, что я когда-то буду священником. Поэтому уже все. Не сказал отец Василий. И вдруг... через два, что ли, или там, через месяц после этого настоятель храма, в котором я просто был как прихожанин, я там не в алтаре, не в алтаре никак, вдруг меня подзывает, а мы с ним как-то вот особо даже и не общались. И он начинает издалека, он говорит, ты знаешь, вот на последнем епархиальном собрании, а это было, значит, конец прошлого года, то есть в феврале отец Василий умер, а это был конец предыдущего года. Отец Василий сказал, что там вот у тебя в храме есть такой Олег. Ты уж, пожалуйста, о нем позаботься. И тут же мне в лоб задают вопрос. Хочешь, я тебя рекомендую в священники? Я так понял, что отец Василий, он, конечно, умер, но вот он сказал, что я тебе скажу. И он мне сказал. Вот это было чудо.
Это как раз те чудеса, которые для нас чудеса, а для людей неверующих не чудеса. Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер. Надежда из Воронежской области.
Здравствуйте, Надежда.
Я просто хочу поделиться. Во-первых, первое чудо, то, что я уверовала в Бога, но это у многих у нас такое чудо. А вообще я хочу сказать о том, какие чудеса со мной происходят, из-за чего. Когда уже нет надежды ни на что, ни на кого, а только на Господа. И ты не знаешь даже, что ты говоришь в этой молитве, и что о чем ему жалуешься. И только по... и не веришь уже сама себе, что ты можешь умолить Господа. То есть, по идее, я уже потом думала, это полное смирение, наверное, наступает в этот момент. И происходит чудо. У меня чудо было такое. И Розия, эта женщина, знает, что это такое. У меня берут анализ на онкологию. А потом у меня по знакомству врач-гинеколог принимает через день. Всю ночь я сидела и молилась. На утро иду и только прошу. Я говорю, Господи, хоть бы она мне сразу все отрезала и все. Это другой врач был. Когда же она меня посмотрела и сказала, когда у тебя была эрозия? Я говорю, вчера. Она тебя никогда не видела такого заживления. Тут ни лекарства, ничего, просто обыкновенное чудо. И я не знала, что я говорила. Я не помню, что я говорила. То есть полная отдача Господу. Вот это я хотела рассказать.
Спасибо, Надежда.
Кстати, по этому поводу хочется вспомнить такой вот эпизод из Евангелия, который как-то по-разному толкует, он не очень понятный. Когда вы помните, Господь учеников своих только-только собирал, и вот к Нафанаилу прибежал брат и говорит, смотри, мы нашли там Спасителя, Мессию. Вот он говорит, а как? Говорит, пойди посмотри. И когда он пришел ко Христу, тот сказал, прежде чем ты встретил, когда тебя встретил Филипп, я тебя видел под смоковницу. И тот сразу сказал, Господь мой, Бог мой. Вот что такое он видел там под смоковницей? И вот есть такое мнение, что в уединенном месте, где никто его точно видеть не мог, Нафанаил молился о том, чтобы Бог послал ему увидеть Мессию. И вдруг приходит человек, говорит, я видел тебя под смоковницей. И все, вот что? Для Нафанаила это явное чудо. Для нас, а что такого могло быть? Чего это вдруг он? Вот. И вот тут то же самое. Что такого сказала Надежда, чтобы это произошло? Так, может быть, она и не сказала ничего. Говорят, что святые отцы, те, которые достигли дара молитвы, они говорят, что настоящая эта молитва, она безмолвная. Вот. Поэтому, может быть, этот безмолвный крик, и этого оказалось достаточно. Это чудо.
Когда мы, опять-таки, говорим о чудесах и то, что происходит в нашей жизни по молитве, каждый раз, конечно, это... ведь с нами чудо происходит каждый раз, каждый день. Чудо в том, что мы дышим. Ведь это же чудо.
Рождение человека.
Жизни. И я хотел спросить еще об одном чуде, которое мы очень часто тоже не осознаем. Это момент нашего духовного рождения, крещения. Потому что это же удивительный совершенно акт нет, невозможно сказать, но...
Пусть это будет таинство, так как это называется.
Да.
Как бы кто...
Я просто думаю о том, что вопрос вот какой, вот в чем. Наше отношение к своей жизни без упования на Господа превращает нашу жизнь в не чудо.
В бессмыслицу даже.
В бессмыслицу
потому
даже.
Что, а какой смысл жизни? Продолжать род для чего? Да, действительно, что смыслом нашу жизнь наполняет только высший смысл. Это я прочитал где-то даже у неправославного автора о том, что цель, которую можно достичь, это не цель. Это, ну, как бы этап. Цель всегда должна выходить за рамки. То есть цель нашей жизни, она должна быть за рамками нашей жизни. И даже вот с точки зрения, даже какой бы веры человек ни придерживался, он не может этого, не может это отрицать, потому что, ну, любую цель, которую он поставит в пределах этой жизни, она достижима. Ну, достиг, а дальше что? Вот. Поэтому так или иначе каждый человек Бога ищет. Но что касается таинства крещения, тут, конечно, вопрос особый, и, наверное, он требует, ну, отдельного разговора, потому что, ну, такой вот сейчас это вопрос такой дискутируемый, поскольку к крещению у нас сейчас относятся, ну, мягко говоря, по-разному. То есть крещение, к сожалению, в очень большом количестве случаев воспринимается просто как некий обряд, даже я слышал слово «церемония», вот, которую надо обязательно провести. Ну, такие, от анекдотических, чтобы здоровенький был, чтобы кушал хорошо, и заканчивая какими-то такими очень пафосными, там, касательно ангела-хранителя, которого там Господь обязательно даст крещаемому и так далее, чтобы веру он к вере пришел, как будто бы вот так просто человек к вере прийти не сможет. Поэтому таинство крещения, оно... Но, безусловно, это таинство, ну, вне зависимости от того, кто и как, вернее, как к нему относятся люди, которые к нему подходят. То есть священник совершает таинство, он создает все предпосылки для того, чтобы это таинство было совершено правильно. Но существует в догматике такое понятие, как действенность. Есть действительность таинства, то есть это когда правильный священник при совершении правильных обрядовых действий и так далее, правильные формулы, тогда таинство считается действительным. А вот действенность таинства, то есть то, как оно повлияет на конкретных людей, оно зависит не только от священника, далеко не только от священника, а в том числе и в главном от тех людей, которые к таинству приступают. Будь то таинство крещения, таинство венчания, ну и таинство священства, я думаю, тоже.
Вот я об этом и говорю, о том, что в нашем обряде веры чудес не бывает.
К сожалению.
Очень у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Для чего нужно чудо верующей души и неверующей души? И чем она поклоняется Господу? И рассказ про чудо. Моя мама 20 октября 1974 года бежала в туннель и осталась жива на станции метро. Был пожар на площади Революции до Курской, хотя многие там пострадали и отравились угарными газами.
Понятно. Спасибо большое, Игорь, за ваш вопрос.
Ну, я, может быть, не очень так проник вот в суть вопроса, то есть что конкретно. То есть хотела ли наша зрительница узнать, за что посылаются такие страдания людям, которые не видят в этом ничего чудесного, и как это влияет на их душу. Может быть, в этом есть ли вопрос? То, если в этом вопрос, то я могу сказать, что тайны Божьи, конечно, нам не постичь. Каждый человек в своей жизни сам для себя открывает Бога. И поэтому, если даже как-то очевидно для человека со стороны, что вроде как никак не повлияло то или иное событие на человека, то это совсем может быть не так. Поэтому я не могу сказать, как и каким образом и за что пострадали люди, которые, скажем, при этом никак не выказали своего отношения после этого к Богу. Но есть очень много случаев, когда внешне, казалось бы, совершенно не ну, индифферентное, может быть, отношение к тому или иному событию, на самом деле в человеке производит, ну, зароняет такое зернышко, которое прорастает, может быть, потом. И я, в свою очередь, хотел бы рассказать случай, который меня очень поразил. Когда меня позвали к умирающему, и, ну, сказали, что он, скорее всего, так уже очень, ну, мерцательное сознание уже плохо. И я сказал, что я не знаю, можно ли его причастить, потому что причащать можно только в сознании человека. Но мы что-нибудь попробуем сделать. Мы пришли, и, в общем, он был в таком, в полузабытии, и я решил совершить над ним таинство соборования. И когда я начал его совершать, да, первое чудо произошло. То, что он открыл глаза, он совершенно вменяемо. То есть мы с ним поговорили, но поскольку мне сказали, что он уже, ну, как бы, вот, без сознания, то я с собой даров не взял. Поэтому я сказал, давайте так, я еще через там, 2 дня приезжаю, мы будем служить в этом храме, и я приеду, и я причащу, если все будет хорошо. Вот. Через 2 или там, через 3 дня ко мне прибегает его внучка или дочка, которая говорит, да, вот он стал, он кушать стал, он стал так это и в сознание пришел, все, и хочет причаститься. И пока мы к нему ехали, она мне рассказала очень такую интересную историю, что этот человек, ему уже там 90 с лишним лет было, он прошел лагеря, он был очень таким ярым таким коммунистом. Таким, знаете, бывают коммунисты прям вот за совесть. И он, один его товарищ, который тоже с ним проходил лагеря, рассказал историю, про которую тот сам никогда никому не рассказывал. О том, что где-то на пересылке они замерзали, и тот снял с себя бушлат, отдал ему, и после даже не вспомнил, хотя сам чуть не замерз. То есть это человек, который вот, он по жизни, он жил по совести. И вот Господь его в конце жизни привел к тому, что он мог бы уйти по-христиански. И я пришел к нему, и мы с ним поговорили очень долго, и я его причастил. И потом, ну, за мной заезжали на машине, и они меня отвезли, вернулись потом к дедушке. И потом она мне, женщина, звонит и говорит, я приехала, и я его не узнала. Он лежит и светится. И говорит, я не знаю, где я, на земле или на небе. Человеку 92 года, никогда в жизни не был в церкви. Яростный такой вот коммунист. И при этом он, видимо, так вот по совести, так вот не зная того, старался все-таки жить так, как Господь велит, потому что у нас же совесть, это же такая частичка Бога в нас, это же такое вот наше такое внутреннее понимание, искра Божия, как это надо, что Господь благоволил ему вот так по-человечески, по-христиански уйти. И вот это вот не знаю, где я был, на небе или на земле. Это так дорогого стоит. Это вот прямо такое исповедание это, веры. Вот это чудо.
Это чудо.
Вот это великое чудо. Чудо, которое для меня чудо однозначно, для родственников тоже. Для него, который после этого, он успел попрощаться со всеми, с кем хотел, он ушел. Для него, я тоже думаю, это было чудо. И его загробная участь, ну, очень надеемся, что она, в общем, достойна. Вот. Ну, а скептики, я думаю, найдутся в любом случае. Скажут,
конечно.
Ну, просто совпадение. Ну, да, ну, просто человек полегчало, ну, перед смертью.
Да. Нам это, в общем, незнакомо, но объяснять не надо. У нас есть телефонный звонок.
Да.
Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте. Добрый вечер, да. Глеб, батюшка. Татьяна из Подмосковья. Глеб, вы разрешили рассказывать про свои чудеса?
Да,
хотя чудо, что мы утром встаем, уже чудо, правильно?
Абсолютно.
Вот такое дело было у меня. Хотя Господь запрещал чудеса делать, а я все равно расскажу. Вот 2 недели тому назад встала утром, в глазу каком. Не могу открыть, он там ерзает по всему глазу. Все, расстроилась, села на диван и думаю, надо идти к врачу. Так села, говорю, Господи, вразуми, что мне делать? Раз, Господь меня вразумил, я в это очень верю, пошла святой водичкой, глазик промыла, все, куда чего делать. Ну вот как, вот. И знаете, я даже не удивилась, а просто поблагодарила Господа. И еще сейчас быстро одно. Зимой у нас лед был тут на дороге, да? Машина с утра, УАЗик, застряла. С утра до вечера стояла. Это уж потом поняла, что до вечера. Я утром видела. Вечером вышла, он опять буксует никак. Я только Господню молитву начала. Так мне жалко стало, я просто удивилась. Раз он поехал и выехал, я перекрестила, и он мне даже сигналил. Разве это не чудо?
Чудо.
Но спасибо, что спасибо. Выслушали меня.
Здесь, здесь есть такая, просто хочу немножечко так, опасность, что когда вот таким вот образом явные чудеса Господь являет, тут же, конечно, бес нас подстерегает, чтобы так немножечко поселить, ну, такое самомнение. Вот я какой молитвенник. Вот этого надо избегать. А так, конечно же, это чудо. Я даже больше скажу. У нас вот приходила ко мне женщина, которая говорит, вот такое чудо. Там шла по лесу, увидела там кем-то оброненный гриб, красивый гриб. Ну кем-то явно из чьей-то корзинки выпал, да. И вот я его не взяла. А дальше иду и смотрю, вот точно такой же гриб Господь мне, значит, в утешении, вот он растет. И я, говорит, его срезала, порадовалась. А потом раз, и такой, говорит, маленький-маленький такой укольчик такого тщеславия. Я говорю, вот это самое главное чудо, то, что вы это заметили. Потому что то, что гриб вам Господь подарил, это, конечно, ну, это безусловно чудо. Вот, но то, что вы заметили, что за этим следует укол тщеславия, с которым надо, конечно же, бороться, вот это гораздо более ценно и важно. И поэтому вот такие вот чудеса заметны только тому, кому он предназначен, оно предназначено. Вот они, мне кажется, это вот, ну вот, если быть очень внимательным к своей жизни, ну, буквально на каждом шагу, просто вот только подмечай.
Ну, Татьяна очень хорошо сказала о том, что действительно то, что мы, чудо, то, что мы просыпаемся каждое утро.
Да.
И, конечно, мы испытываем Господа всегда, когда засыпаем без молитвы, просыпаемся, не перекрестив лба, что называется. Вот. Но тоже одно из самых главных чудес, что Господь милостью своей до сих пор нас
терпит,
да. И вот я хотел спросить вас еще об одном. Часто ли вам приходится служить благодарственные молебны?
Вы знаете, ну, к сожалению, не очень часто, потому что, ну, отчасти потому, что как-то так повелось, что, ну, приходят люди, как правило, когда что-то стукнет по голове и, в общем, со слезами. И тут самое главное вразумить человека, чтобы неправильный, некорректный вопрос «Господи, за что?» трансформировать в «Господи, для чего?» Если ты мне это послал, что ты имел в виду? То есть я абсолютно верю в то, что Господь мне посылает только то, что мне полезно для меня, только то, что действительно мне нужно. И если я это воспринимаю как нечто для себя несправедливое или незаслуженное, или какое-то вот, ну, то, что я не должен был получать, и сразу возникает вопрос, а что я такого сделал, чтобы вот так получить? Это я уже ухожу в другую сторону, это я не прав. Потому что я должен, ну, зря растрачивать душевные силы на то, что вот просто пылю и, в общем, ничего я для души не приобретаю. Вопрос, Господи, для чего ты мне это послал, это, конечно же, более корректно, потому что, по крайней мере, я начинаю понимать, что если вот эта беда или там болезнь мне послана, значит, что-то я при этом должен в своей жизни, может быть, исправить. И вот слава Богу, что вот так удается людей переориентировать. Но после этого прийти и поблагодарить, ну, не буду грешить. Действительно, есть люди, которые благодарят и приходят просто потому, что мне хорошо. Просто я хочу, вот, слава Богу, что вот так все случилось. И это очень здорово. Вот. Но мы вспоминаем, что и в Евангелии 10 человек исцелилось, вернулся только один. Да. Вот. Поэтому это скорее, к сожалению, правило, чем исключение. Поэтому мы будем стараться делать все, чтобы в нашей жизни это стало все-таки исключением. Чтобы...
А то мы традицию можем вести. В этом случае еще хотел спросить вот о чем. Мы исключительно верим в то, что чудо является только в каких-то очень зримых образах. Ну, например, есть целый большой документальный фильм о том, как ученые доказывают, пытаются опровергнуть, но в результате доказывают чудеса, которые совершаются, и, конечно, в том числе по умиротворению. И мне очень понравилось, как один батюшка белорусский сказал о том, что у нас чудеса, так сказать, происходят в обыкновенном порядке. Если у нас мироточит икона, то мы просто берем это миро и, соответственно, используем его для помазания верующих. И все. То есть не обращают внимания на это. Но мы очень любим и очень почитаем, конечно, мироточивые иконы. И как только в храме выставляется мироточивая икона, то сразу огромное количество паломников. Конечно, вопрос очень сложный, да. Но тем не менее, насколько это для нас может быть полезно или вредно?
Вы знаете, мне кажется, что здесь нужно к самому факту мироточения относиться как к чуду. Да, икона мироточит, это означает, да, Господь рядом. Причем здесь попытки как-то это упорядочить. Говорят, что мироточит только, скажем, там, писанные иконы или там только какие-то там особым образом написанные. Мы не можем, потому что мироточит и иллюстрации, и бумажные иконы, и всякие. Мне кажется, что с большей осторожностью надо, конечно, относиться к попытке истолковать. Потому что это всегда порождает какие-то вот разнотолки. Потому что мы знаем примеры, когда мироточат иконы, и во знаменование каких-то, ну, скажем, нехороших событий, и мироточат иконы как вот показатель чего-то такого вот благодатного в таком в хорошем смысле слова. Поэтому мне вот эта позиция белорусского батюшки очень нравится, что мироточит, слава Богу, Господь рядом. Он, а мы даже не сомневались, ну, то есть, конечно, сомневались, но вот еще одна такая маленькая капелька, которая делает нашу веру чуть более глубокой. Слава Богу. И использует действительно меру по назначению, помазать верующих. При этом не приписывать им каких-то там, что вот вы сейчас помажетесь и прямо вот сейчас там исцелитесь. Это тоже будет уже уход куда-то. Просто вот в благодарность за то, что Господь показал нам, что Он рядом. Мы и так это знали, но лишний раз в этом убедиться просто полезно.
У меня есть еще один вопрос, который на первый взгляд кажется очевидным, ответ на который кажется очевидным. Но ведь Господь является не только православным христианином. Может ли Господь обратиться к любому человеку, в том числе иноверцу, вернее так, не иноверцу, а верующему инакого, или там, скажем, наоборот, атеисту? Можно ли этот вот явиться чудо для человека неверующего?
Я думаю, однозначно может. Даже уже в Евангелии в самом Господь прямо сказал, что Господь посылает дождь на праведных и неправедных, и солнце всходит и для добрых, и для злых. Совершенно очевидно. Просто какие выводы человек из этого сделает, и обратит ли его это к Богу? Потому что чаще всего Господь являет нам какие-то свои чудеса, ну, чтобы кто под этим не понимал, для того, чтобы человек, ну, грубо говоря, вспомнил, что надо как-то иногда голову-то на небо поднимать, чтобы он помнил, что он не только в этой суете, вот в этих вот заботах, которым он сейчас там вот занят, а потом как-нибудь выйду на пенсию и там вот начну молиться, что надо помнить о том, для чего мы пришли в этот мир. И я по этому поводу где-то встретил, мне понравился очень образ командировки. Мы здесь в командировке. Мы можем, конечно, заняться обустройством своих апартаментов там, или общежития, куда нас послали, но забывать о том, для чего мы посланы, мы не имеем права. Хотя бы потому, что мы рано или поздно обязательно вернемся домой. Обязательно. А вот куда мы вернемся, с чем мы вернемся, вот это очень и очень зависит от того, откликнемся мы на чудеса или нет. И тут совершенно не важно, кто какой веры, и Господь обращает, ну вот, совершенно разных людей. От махровых атеистов до вот обращений из других вер. Поэтому я очень верю, что Господь сам покажет каждому, куда и как ему идти. Наше дело не помогать ему, а нас спасать, а не мешать. Вот не мешать.
Не мешать.
Да.
Не мешать Господу спасать нас. Ну да. И, понятно же, спасение. Я понимаю, что самое главное чудо – это чудо в нашей жизни от рождения, чудо.
Да.
И рождение в смерть, в рождение в будущую жизнь да. – это тоже чудо. Очень благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш. Спасибо за внимание, дорогие мои.
Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся до следующих встреч. И, конечно, очень благодарны вам за все ваши звонки, за все ваши примеры, которые вы нам привели. И очень хочется, чтобы вы всегда оставались с нами и никогда не оставляли молитв о нашем канале. Всего вам доброго и оставайтесь на нашем первом православном. До свидания.
Господь, дорогие.